говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Живые персонажи, неостывшая история. Разговор о русской эмиграции второй волны. Военной и послевоенной. Чем отличалась эмигрантская жизнь 50-х и 60-х от довоенной? Лекции, концерты, просветительская и театральная деятельность никуда не ушли, да и сами лекторы во многом оставались прежними, но кое-что со сменой поколений было все же утрачено. Кое-какие реалии старой жизни стали непонятны. Советский Союз волею истории принял в значительной степени другой облик. Улицы Парижа и Нью-Йорка наполнились людьми, никогда прежде за границей не видевшими. Родилось новое слово «DP» – перемещенные лица. Чувствовали ли они, дипийцы, и старые изгнанники что-то общее между собой? На одном ли русском языке говорили? В нашей студии гость – московский историк и библиограф Лев Мнухин, организатор и подвижник в изучении русского зарубежья. Эфир 31 марта 2001 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Наш гость – московский историк и библиограф Лев Мнухин, руководитель большого проекта «Хроника русской эмиграции во Франции». В выпусках «Поверх барьеров» мы рассказывали о работе мнухинской группы исследователей над томами, посвященными довоенной эмиграции, о 20-30-х годах. Теперь перейден важный рубеж – военный. Лев Мнухин. Вопросы и ответы. Ваша хроника продолжается, хотя уже и виден берег, но, тем не менее, вы еще находитесь в плавании. Послевоенная эмиграция – это материк, или, если мы такими морскими водными сравнениями оперируем, это тот айсберг, у которого подводная часть огромная и совершенно не описана, да и надводная малоизвестна. По существу, что вы описываете, рассказывая о русской эмиграции во Франции после 1945 года?
Ну, даже мы не столько описываем, сколько хроника, она продолжает ту идею, которая была реализована нами до этого. Хроника научной, культурной и общественной жизни, то есть как бы жизнь русской эмиграции день за днем, и то, что было в известной хрестоматийной рамке уложено между двумя войнами, так называемый период с 20 по 40-й. Но после того, как был сдан тот проект и вышли 4 тома, казалось бы, что, наработав определенный опыт, надо бы продолжить. Мы еще, может, себе не очень хорошо представляли, что действительно это материк. И нам говорили, что вот у вас вышли 4 больших тома энциклопедического размера по 600 с лишним страниц, то послевоенные годы у вас будут, видимо, какие-то тетрадочки, а не тома. Но на самом деле оказалось, что вот вышли 2 тома, как бы 5-й и 6-й, или 1-й и 2-й из нового проекта, и они точно такие же по объему. Большого формата, тоже по 500, по 600 страниц, тоже 1000 позиций. В чем дело? Почему? Было такое скептическое отношение. Дело в том, что этим периодом вот в таком плане, в плане, так сказать, детального описания не только литературной, скажем, жизни, или не только перечня персональных выставок художников, а в полном объеме никто не занимался. И когда мы это все свели в эти тома, то мы увидели, что картина во многом повторяет ту картину, которая была до 40-го года. Ведь действительно, продолжая как это ни странно, существовать, собираться и работать такие организации, как «Христианское движение», «Скауты», «Витязи», «Союзы русских химиков», «Союзы русских адвокатов», «Союзы русских инженеров». Продолжали вечера учеников русской консерватории, которые были традиционными до войны, они эту традицию сохранили и так далее. Достаточно сказать, скажем, если мы берем 50-й год, то еще жив Бунин, Ремезов, Теффи, Гончарова, Маковский, Лоский и так далее. Но к ним уже, скажем, добавляются Аглаида Шиманская, Николай Евсеев, Виктор Мамченко, Тамара Величковская и так далее. Происходит как бы вот соединение уже нового поколения с поколением прежним. Причем, может быть, конечно, менялся характер деятельности отдельных организаций. Это видно уже по новой хронике. Взять, если то же самое РСХД, то если до войны, это характер работы был в основном лекционный. это философия, это богословие, читали и воспитывали молодежь, что, скажем, новые подрастающие поколения уже больше привлекалось на культурную часть движения. Это театральные постановки, это различного рода литературные циклы. И сейчас те, кто живы и участвовали в этих постановках, вспоминают это как своего рода вторую школу. Интересно, скажем, что среди фамилий, которые упоминаются вот сейчас в 60-е, в 70-е годы, много просто прямых наследников, скажем, Петр и Миша Сологуб, это внуки Бориса Зайцева, Никита Кривошеин, сын Игоря Александровича Кривошеина, Елена Ржаковская, дочь Клепинина, Сережа Морозов, это сын Ивана Васильевича Морозова, известного деятеля РСХД «Имки», и так далее. Произошла как бы передача эстафеты, и от этого нельзя отказаться, это вообще нельзя уйти от этого. Кроме того, появляются просто новые организации, которые вызваны временем. Появляется комитет помощи ДИПИ, который действует вплоть до 60-го года. В Париже проходят вечера НТС, проходят вечера посева, приезжают из Германии. Скажем, в 65-м году проходит вечер граней, выступает Наталья Тарасова под председательством Бориса Зайцева. Вот чем, скажем, не стыковка двух поколений. Кроме того, скажем, новая хроника позволила выявить некоторые события или организации, которые не попали в прошлое, хотя имели место. Ну, как пример, скажем, был такой соленый кружок, который в 30-м году организовал Озерецковский. В печати это не было, проходило на частной квартире. Он был чисто литературный. Собирались друзья, читали стихи, прозу. И первая публикация о нем появилась только спустя 40 с лишним лет, когда они собирались отмечать какой-то юбилей. И только тогда уже удалось выяснить, что это был кружок, который был вот основан, я говорю, в 30-м году. Мы внесли его, конечно, в новую хронику и указали год основания. И тем самым как бы дополнили опять старую. И все время вот нельзя оторвать одну от другую. Одну эмиграцию, один период от другого периода. Это вот в первом приближении надводный-подводный. Хотя об этом я еще скажу.
Лев Абрамович, ну а происходит ведь неизбежная смена не только поколений, но и смена людей. Смена, не знаю, социальных корней и просто какой-то культурной генетики в эмиграции. Вот если между двумя войнами русская эмиграция в Париже – это литературная, артистическая, дворянская эмиграция, то послевоенная – это вот ДИПИ, то есть перемещенные лица, вами упомянутые, это русские пленные, которые были либо угнаны гитлеровцами, либо добровольно ушли вместе с ними на Запад, опасаясь кары со стороны Красной Армии, и попадали в Европу. Значит, теперь вы начинаете описывать деятельность других категорий людей. Насколько в Париже заметна была вот эта вот смена первой эмиграции на вторую? Вторая эмиграция, если я правильно понимаю, в основном все-таки концентрировалась в Германии, а потом после 1947 года, после того, как перестали действовать советские организации по вызволению эмиграции и отправке домой, открылась возможность ехать в Америку, и вторая эмиграция отправилась за океан. А вот во Франции что в этом смысле происходило? Насколько были плотно представлены вот эти ДИПИ, перемещенные лица?
Как раз хроника показывает, что, конечно, не в таком размахе, не в таком объеме это было, как в Германии. Отдельные литераторы, там, например, критик там, Борис Ширяев, пишет во французских изданиях, в «Русской мысли», в журнале «Возрождение», и как могут быть какие-то другие примеры. Кто-то из артистов, из художников, молодые художники, которые попали в эмиграцию. Но по хронике не видно того, что появилась какая-то совсем какая-то новая эмиграция, новая жизнь. Вот то, что я говорю, приезжали из Германии деятели НТС, посева, грани, и говорили как раз о том, что в Париже этого было очень мало. И в основном все держалось на том, что было выстроено до этого. Организации, общество, люди, их лидеры. Это как раз очень заметно, и можно сделать вот вывод, который, в общем-то, и в вопросе вашем скрыт.
Лев Абрамович, ну а третья эмиграция, ведь ваша хроника, как я слышал, дойдет до 1975 года, когда уже вовсю 5 лет существует третья эмиграция из России и Советского Союза. Если конфликт между первой и второй волной в конце 40-х, в 50-е годы был не столь болезненным, все-таки это были люди, у которых было много общего, не все, но все-таки достаточно много, они могли как-то притереться друг к другу, то третья эмиграция была как снег на голову. Ваша хроника в какой-то степени отражает этого рода конфликт, конфликт разных менталитетов.
Сейчас еще трудно сказать, потому что мы работаем как раз над этим томом 64 по 75-й. И пока идет только чисто фактологический такой материал, скажем, там, в 62-м году уже остался Нуреев. В 71-й год сейчас приедет Михаил Шемякин. Кстати, вот в отношении конфликта пока это не очень просматривается, потому что, скажем, тот же Шемякин участвует в известном парижском салоне наряду с теми, кто участвует уже 20-30 лет. Нет такого, чтобы не допускали этого. То есть пока это не просматривается. Но когда детально все это будет изложено, ведь получается так, что хронику все время нужно смотреть как бы сверху на все, на все периоды. И мало смотреть на эти вот документальные строчки, конечно, нужно поднимать материал, который стоит за источником, указанным в этой хронике. То есть все время проводить какую-то интеграцию событий. В настоящий момент пока не могу вот сказать того, что сложилось впечатление или ощущение конфронтации. Пока приезжают, эмигрируют, или просто изгоняются из страны, пробуют начинать свои какие-то литературные издания. И таких фактов пока еще они не высвечиваются, что ли. Хотя, наверное, если будет, скажем, какие-то встречи, я не знаю, там, континента или еще что-то, можем увидеть, что там нет никого из там первой, второй волны, можно будет анализировать и посмотреть. Но, скажем, вот на примере Граней, вечер Граней, который ведет Зайцев, и приехал редактор, это говорит о том, что, вот, скажем, есть и другая сторона этого вопроса.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Гость пражской студии – московский историк и библиограф Лев Мнухин. Русская эмиграция после войны. Хроника научной, культурной и общественной жизни. Принято считать, что с конца 40-х и до начала 70-х годов парижская эмиграция была погружена в спячку, что активная жизнь переместилась в Нью-Йорк и Сан-Франциско. Мнухинская хроника восстанавливает справедливость. Послевоенный Париж – это две русские газеты, известная русская мысль и забытая русские новости, журналы «Возрождение» и «Вестник русского студенческого христианского движения», многочисленные поэтические сборники издательства «Рифма», работа писателей Ивана Бунина, Бориса Зайцева, Алексея Ремезова, Георгия Адамовича, Гайто Газданова, Владимира Вейдля, творчество художников Александра Бенуа, Юрия Анненкова, Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. В Париже выступают различные русские театральные труппы, дают уроки эмигрантские танцовщицы с громкими именами. Открыто бюро «Радио Свобода». Вся эта эпоха стала теперь предметом описания группы Льва Мнухина.
Есть какая-то разница для вас, как для исследователя, как для ученого и одновременно и для, как для человека, в описании того, что было до войны, и того, что вы описываете после войны? Ведь герои ваши довоенные все давно уже скончались, или практически все. А вот в последних томах вы описываете те события и тех людей, которым снял трубку и позвонил, встретил в кафе на улице.
Да, это проблема, конечно. Я, так сказать, на себя ощущаю, что очень внимательно читаете хронику, Иван. Действительно проблема, потому что если раньше мы смогли довести наш персонаж, ну, их там тысячи этих персонажей, все-таки до какого-то, так сказать, биографического конца, то есть некролог, скажем, там, или человек точно уехал, и известна судьба его там в другой стране, то с ныне живущими и рассеянными не только по всей Франции, а вообще по всему миру, это, конечно, проблема. И эта проблема возникла уже с периода с 40-х годов, когда мы вдруг стали замечать, что в каких-то организациях вдруг не фигурирует тот или иной человек, тот или иной деятель. Один-два примера. В 20-30-е годы большой популярностью у русских художников пользовалась галерея Гершмана, Генриетты и Владимира, которые еще в России были известными деятелями культуры. Они являлись одними из основателей, скажем, общества свободной эстетики. И вот эту атмосферу перенесли в Париж. У них выставлялись многие русские художники. И вот потом, скажем, в 1936 году умирает Владимир Осипович, И все, исчезает эта Дегенриетта, скажем, Гиршман, которая была тоже активным деятелем. Она стала директором школы, организованной княгиней Полей, а потом вообще ее следы теряются. И только потом по некрологу видишь, что она умерла в Ницце в 70-м, если не ошибаюсь, году. А этот весь период. И через какие-то материалы выясняем, что она была в 40-м году приглашена Кусевицким секретарем личным и 20 лет пробыла в Америке. Вот, скажем, вот такой момент.
Лев Абрамович, на самом деле мой вопрос был связан о психологическом возможном конфликте. Вы описываете деятельность человека, который жив, и деятельность его врага, скажем так, хотя бы в кавычках. И ваш подопечный, которого вы расспрашиваете в интервью, чтобы уточнить какие-то детали, говорит: знаете что, уважаемый, если вы будете описывать деятельность вот этого негодяя, то я в вашей хронике вообще фигурировать не хочу. Как вы поступаете? Остаетесь ли вы холодным экзекутором или вы прислушиваетесь к пожеланиям буржуазных трудящихся?
Нет, никак, здесь не может быть никаких прислушиваний, никаким советам и пожеланиям, и негодованиям, потому что это документальная вещь, это хроника. Если написано в газете, что человек принимал участие, то как бы то ни... И были, конечно, конфликты, были встречи, и, скажем, там одна самая последняя встреча была с такой деятельницей кино, киномонтажер Виктория Меркантон, даже фамилия, в общем, французская, это урожденный Познер, это племянница Соломона Владимировича Познера. И мне было интересно узнать, кто еще из русских участвовал в синема во французском. Тем более, что летопись, которую вел Анненков, закончилась в 68-м годом. И больше уже негде взять этого. И вот спрашиваю у нее вот про того, вот про другого. Тогда стал вопрос: а зачем вы это делаете? Я говорю: ну вот я хочу там как бы тех, кто имеет русские корни. А у этого русских корней нет, там, скажем, там у Анны Вяземской, хотя отец у нее русский, в 18-м году эмигрировал. Она стала французской писательницей, действительно стала французской актрисой, да? Значит, нет... И вообще, если так, то я вам не буду отвечать на вопросы. Вот примерно вот так было. Потом как-то удалось это смягчить и сказать, что я, так сказать, даже не буду определять, русское, не русское. Я просто заведу в хронику, как бы в справочник, и человек сам разберется более глубоко, если ему нужно, какие корни у этого человека есть. Скажем, вот такие вещи. Или, скажем, я прихожу к человеку, который какое-то время был в союзе комбатантов. Офицеров, бывших комбатантов французской армии, Этьен Ретранже. И начинают спрашивать о тех-то и о других-то. Нет, это никогда там не был, это не был награжден, это вот там неправильно написано, и все. И, ну, значит, нет, так нет, значит, вот. Но у меня есть источник, на какой я ссылаюсь. Конечно, могут быть ошибки, могут быть опечатки, но иногда личные какие-то впечатления человека или вообще просто личное мировоззрение не принимает таких источников. Но здесь нет, только все как есть, печатаем, ничего, не опускаем.
Вообще говоря, такая смена деятельности от академического ученого к хроникеру живых событий – это совершенно подмена, так сказать, каких-то психологических понятий внутри самого себя, таких психологических установок. Скажите, вас еще не зачислили в агенты тайной полиции?
Нет, а дело в том, что печатные материалы все открыты, их только надо суметь обработать и найти, так сказать, силы и желание все это перелопатить.
Это да, но до этого вы имели дело, что называется, с могилами и с пожелтевшими листами газетными, а тут вы вторгаетесь, вот как вы только что рассказали про эту кинодеятельницу, вы вторгаетесь в область живых людей, в живые интересы. И тут, знаете, как эмиграция любит сразу ошпарить кипяточком.
Да, но, тем не менее, все, что мне кто-то скажет или напишет, это так и останется. Так сказать, как бы для сыска здесь это не годится. Но для общего развития, конечно, это довольно полезно. И сейчас вот наступают годы хроники по 75-й, и подавляющее большинство молодых людей или деятелей, или деятельниц, упомянутых в 70-е годы, они действительно живы. Но я говорю, меня спасает чисто документально, что я не даю никаких оценок, абсолютно.
Да, конечно. Ну, а почему же выбран 75-й год? Почему не 74-й или не 76-й? С чем это вообще связано?
Ну, просто 75 как бы принят какая-то такая цифра кратная, там, скажем, четвертям века, например, скажем, да, три четверти века. Хотя можно было брать любую другую, надо было просто на чем-то остановиться. Но я уже говорил об этом, что одним из критериев было то, что практически к 75-му году ушли последние магикане, такие, которые у нас, скажем, все время фигурировали в хронике, Домович, там, Зайцев.
Ну, спорно, конечно, все.
Спорно,
это.
Безусловно,
и Шаховская.
Спорно.
Но... жива до сих пор.
Это да, и Татьяна Алексеевна Саргина была жила.
И Набоков в Швейцарии живет.
Да, но дело в том, что какой бы год мы ни выбрали, вопрос был бы тот же самый. Поэтому
вот... Не проще ли назвать этот проект открытым? Вы готовы описать и нашу с вами сегодняшнюю встречу и разговор?
Ну, вот на этот вопрос...
Если бы мы беседовали в Париже.
Да, нет, можно ответить только после того, как выпустим последние два тома, по 75-й и «Сводный указатель», и тогда можно будет на эту тему поговорить. Но уже, наверное, конечно, вряд ли. Учитывая те опасения, высказанные вами, они, конечно, останавливают отчасти.
Но это опасение вечное у человечества, как писал Алексей Константинович Толстой, помните? «Идти бывает склизко по камешкам иным, и так о том, что близко, мы лучше умолчим». «Свобода» вы слушали беседу с московским историком и библиографом Львом Мнухиным.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живот потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Одинокий охотник Карсон Маккаллерс. Жизнь и книги американской романистки, в доме которой бывали такие писатели, как Томас Манн и Уинстон Оден. Она была человеком, всю жизнь нуждавшимся в том, чтобы ее любили. И провела свои годы в поисках любви. Считала любовь квинтэссенцией жизни. И в своих романах лучше всего воспроизвела поиски любви. Особенно неудавшиеся поиски. Именно поэтому критики и заклеймили ее романтиком. В 40-х и 50-х годах американская литература занималась больше отчуждением личности от общества, духовным одиночеством. Это было время экзистенциализма в литературе. В своих четырех знаменитых романах и новеллах Карсон Маккаллерс не только не описывала борьбу личности с обществом и даже борьбу личности с личностью, но описывала борьбу личности с собственным сердцем. «Поверх барьеров». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила Марина Ефимова. Впервые в эфире 31 марта 2001 года.
На «Радио Свобода» передача «Одинокий охотник» Карсон Маккаллерс. Ведет передачу Марина Ефимова.
Зеленое сумасшедшее лето, когда Фрэнке исполнилось 12, она уже давным-давно ни к чему не принадлежала. Она не была членом никакого клуба, не принадлежала ни к какому обществу, ни к какой компании, группе, вообще ни к чему на свете. И собственная непричастность ужасно ее пугала.
Так начинается написанный в 40-х годах роман американской писательницы Карсон Маккаллерс «Member of the Wedding» – «Гость на свадьбе». Это признание очевидно автобиографично. Вот что рассказывает писательница Карсон Маккаллерс, секретарь общества ее имени, профессор университета штата Индиана Кит Байерман.
I would see her as a person who always needed to be loved.
Она отчаянно нуждалась в любви. Всю жизнь провела в поисках людей, которые бы ее любили. Считала любовь квинтэссенцией жизни. И в своих романах лучше всего воспроизвела именно поиски любви, особенно неудавшиеся поиски. Именно поэтому критики и заклеймили ее романтиком.
Вы хотите сказать, что для литературной Америки 40-х годов, когда Маккаллерс писала, романтизм не был характерен?
Нет, в 40-х и 50-х годах серьезная американская литература занималась больше отчуждением личности от общества, духовным одиночеством. Это было время экзистенциализма в литературе. Литературными символами того времени считаются, например, «Невидимый человек» Ральфа Эллисона или «Нагие и мертвые» Нормана Мейлера, то есть борьба личности с обществом.
В своих 4 знаменитых романах и новеллах «Сердце одинокий охотник», «Гость на свадьбе», «Отражение в золотом глазу» и «Баллада о невеселом кабачке» Карсон Маккаллерс не только не описывала борьбу личности с обществом, но даже в общем и борьбу личности с личностью. А главным образом она описывала борьбу личности с собственным сердцем. Например, в «Балладе о невеселом кабачке».
В любви всегда есть любящий и любимый. И это два человека из разных государств. Часто любимый – лишь стимул для проявления любви, давно копившейся в сердце любящего. Например, старика, который любит девушку, однажды увиденную им 20 лет назад на пустой улице Чехотауна. Или, скажем, проповедник может полюбить падшую женщину. Объектом любви может стать вероломный мерзавец с напомаженными волосами. Посредственность может вызвать страсть – дикую, экстравагантную и красивую, как болотная лилия.
Вот что отметил в своем предисловии к первой и до недавнего времени единственной биографии Карсон Маккаллерс другой клейменный романтизмом писатель, драматург Теннесси Уильямс.
«Сердце было ее любимым словом и тем, которое она понимала лучше других. Я знаю многих людей с сердцем, которое не испытывает нужды или не обладает умением себя выразить. Поэтому я и считаю Карсон Маккаллерс писателем, необходимым для жизни». Она не только понимала тайны сердца, но и владела языком ангелов, который давал ей умение перекладывать эти тайны в звуки песен и даже гимнов.
Любопытнее всего, конечно, что эти комплименты от гения американской литературы заслужила писательница, которой было немногим больше 20 лет. Вот что рассказывает о ней профессор Дартмутского университета, поэт Лев Лосев.
Я бы сказал, что Карсон Маккаллерс, наверное, самая загадочная писательница. Прежде всего, потому что она редкий в литературе вундеркинд. Вундеркинды, скорее, возможны в других видах искусства, в музыке, в пластических искусствах, в балете. Но в литературе это как бы по определению невозможно, потому что при даже самом ярком проявлении таланта все-таки нужен, казалось бы, большой жизненный опыт. Так вот, свой первый и, по мнению некоторых критиков, лучший роман «Сердце одинокий охотник» Карсон Маккаллерс закончила в возрасте 22 лет. Понять, откуда может взяться такое психологическое мастерство и такой расчетливый, в самом лучшем смысле этого слова, артистизм у такого молодого автора невозможно. Я даже не буду пытаться это сделать. Непонятно и то, как могла так молниеносно девушка из американского южного захолустья стать признанным мастером высокого модернизма.
Жизнь Карсон Маккаллерс, урожденный Карсон Смит, похожа на знаменитый детский стишок «Мистер Грандей was born on Monday». Мистер Грандей родился в понедельник, крестился во вторник, женился в среду, развелся в четверг, заболел в пятницу, умер в субботу и был похоронен в воскресенье. Она родилась в 1917 году на юге в штате Джорджия. В 20 лет вышла замуж за Ривса Маккаллерса, яркого, одаренного, красивого и бесстрашного человека. Когда ей было 22 года, у нее обнаружился тяжелейший ревматизм. В 23 года она опубликовала первый роман «Сердце одинокий охотник», ставший бестселлером. После этого Карсон Маккаллерс принимает нью-йоркская богема, и ее квартира в Бруклин-Хайтс в Нью-Йорке становится центром литературного авангарда, который посещают не больше, не меньше, как Томас Манн и Уинстон Оден. В возрасте 24 лет Карсон разводится с Ривсом. Это 1941 год. Ривс поступает в армию, уходит на фронт, геройски участвует в высадке в Нормандии и возвращается израненный, но живой. В 28 лет Карсон во второй раз выходит за него замуж. В 30 лет ее настигает первый инсульт, и у нее парализуют половину лица и руку. В возрасте 33 лет, в 1951 году, ровно 50 лет назад, Карсон Маккаллерс пишет и публикует свой последний шедевр «Балладу о невеселом кабачке». В 34 года она окончательно уходит от мужа, после чего тот кончает жизнь самоубийством. И в возрасте 50 лет, после бесконечных тяжелых болезней и десятка операций, Карсон Маккаллерс умирает.
У Марвина Мэйси был дьявольский характер, и я имею в виду не плохой, а именно дьявольский. Еще подростком он несколько лет носил при себе вяленое ухо человека, которого он убил в драке. В лесу он отрубал белкам хвосты, просто из любопытства. Но любовь к мисс Амелии повернула характер Марвина ровно на 180 градусов. Он начал работать и копить, а не слоняться весь день с гитарой. И он начал ходить в церковь. Весь городок радовался такому повороту событий. Видя, что любовь сделала с Марвином, жители рассчитывали, что она также подействует и на мисс Амелию. И, наконец-то, преобразит ее в женщину, чьи поступки можно хотя бы приблизительно предвидеть. Но они просчитались. Уже через час после свадьбы мисс Амелия снова была в своем любимом рабочем комбинезоне и курила отцовскую трубку. Вечером она стащила на первый этаж, в магазин, перину и проспала свою свадебную ночь на полу у печки. Наутром Марвин взял бутылку виски и провел весь день на болотах. Он вернулся в темноте, пьяный, но тихий. Мисс Амелия сидела в своем офисе за конторкой. Он подошел к ней сзади и легонько тронул за плечо. Он хотел что-то сказать, но не успел раскрыть рта, как мисс Амелия развернулась и так двинула ему кулаком в лицо, что выбила передний зуб.
Возможно, роковой 10-дневный брак Марвина Мэйси и мисс Амелии из «Баллады о невеселом кабачке» – это аллегория 15-летнего брака Ривса и Карсон Маккаллерс. Офицер Ривс Маккаллерс не только не был злодеем, но, наоборот, был рыцарем, благородным и отважным. Но он был человеком страстным и горячим, а Карсон все время испытывала его терпение. Вот как описывает их отношения Джон Браун, профессор из Сорбонны, у которого Маккаллерсы останавливались в Париже.
Карсон была вампиром, каннибалом. Она никогда не была интеллектуалкой, она только чувствовала. Она часто лежала наверху в спальне, и Ривс бесконечно таскал ей подносы с едой, с питьем, с фруктами, с лекарствами. И тут же спускался, ругаясь как солдат. Она уже не хочет яичницу, она теперь хочет омлет. Он был вспыльчив, и я еще удивляюсь, как он ее не бил. Всем было ясно, что она подвергала испытанию его любовь. А он любил ее до саморазрушения. Любил, когда она болела, когда пила, когда капризничала.
Профессор Байерман.
Я думаю, их отношения с самого начала осложнялись тем, что оба они считали себя художниками. Тем более, что признание, как известно, добилась только Карсон. И зарабатывала литературным трудом именно она. В сексуальной жизни они оба экспериментировали с обоими полами. И это обстоятельство было постоянным источником напряжения и ревности. Бывали случаи, например, когда они оба влюблялись в одного человека. Ну и не забудьте проблему алкоголизма. Тенденция к алкоголизму была у Ривса с юности, еще до того, как он встретил Карсон. Словом, Ривс был человеком, который не мог найти себя. Его решение поступить в армию было альтернативой писательству. Он должен был доказать и Карсон, и самому себе свою состоятельность. Он был в постоянной депрессии, часто говорил о самоубийстве и, в конце концов, начал настаивать на том, чтобы они оба покончили с собой.
Карсон и ушла от него, испугавшись, что он или убьет ее и себя, или уговорит на самоубийство.
Думается, что причина ухода Карсон Маккаллерс от мужа, выставленная ею позже, была продиктована чувством вины. Скорее всего, она убежала от себя, такой, какой она была с ним. Убежала от саморазрушения. И осенью 1952 года Ривз остался один в Париже, страдающий от язвы, от застарелых ран, без копейки денег. «Мы все любили Ривза», – вспоминает журналистка Джанет Фланнер, – «за прямоту и смелость души, за чудный юмор, за то, что он умел так любить. Трумэн Капоте дружил с ним даже больше, чем с Карсон. Ривз был ярчайшей личностью. Последнюю записку от него я получила после его смерти, на следующий день». Записка была вложена в роскошный букет, и в ней было написано «От поклонника с другого берега Стикса». Радио «Свобода» передача «Одинокий охотник» Карсон Маккаллерс. Ведет передачу Марина Ефимова.
«Послушай, Хелен, — говорит подруге десятилетняя Карсон Смит, — давай не тратить деньги на конфеты и хот-догс. Давай все потратим на уродцев. У них есть человек-сигарета, гуттаперчевый человек, булавочная голова и леди, у которой кожа, как у ящерицы». Подруга согласно кивает, и две маленькие извращенки бегут к балаганам ежегодной ярмарки. Юг, лето, 1927 год. Жадные детские глаза впиваются в странные нездешние существа, которые иногда отвечают им неожиданной улыбкой, или подмигивают, или добродушно помахивают скрюченным пальцем. Не смея ответить на их приветствие, Карсон мучается через какое-то мистическое сродство их униженностью и их одиночеством.
Так описывает биограф Вирджиния Карр ранний интерес Карсон Маккаллерс ко всякого рода уродцам и инвалидам. Именно этот интерес вызвал нападки критиков, обрушившихся на писательницу в 50-х годах. Действительно, в романе «Сердце одинокий охотник» одним из главных героев является немой мистер Сингер и его слабоумный друг Грек Антонополус. А в балладе о невеселом кабачке косоглазая мисс Амелия проникается нежностью к горбуну-карлику Лайману. Известный английский литературовед Симур Смит писал в связи с этим.
Критики абсолютно неправильно поняли Маккаллерс, когда судили ее пристрастие к людям с физическими недостатками как чисто анатомическое любопытство человека, испорченного циничной ядовитой культурой. Маккаллерс сама была достаточно больным человеком для того, чтобы чувствовать искреннее сочувствие ко всем, кто обижен природой. В своих романах она никогда не нагнетает страха перед физическими или даже психическими недостатками, тем более отвращения. Наоборот, Карсон Маккаллерс подсматривает красоту там, где с первого взгляда мы видим только уродство.
Примеров этому можно набрать целый букет.
Сингер делал все возможное и невозможное, чтобы вернуть Антонополосу утраченный разум. Он принес в клинику для душевнобольных проектор и попытался показывать Антонополосу и другим пациентам веселые фильмы. А сам напряженно и мучительно наблюдал за своим другом. Тот оживлялся, смотрел с сияющей улыбкой. После фильма следил, чтобы проектор поставили под его кровать и чтобы все знали, кому он принадлежит. Но когда Сингер пытался заговаривать с ним знаками, как прежде, Антонополос не реагировал, а только смотрел на Сингера бархатными сонными глазами. Он сидел неподвижно в своем экзотическом греческом наряде и казался мудрым царем из древней легенды. В последний раз Сингер показывал ему от дверей невнятный от горя знак «Прощай» и в отчаянии сжимал кулаки.
В 40-х годах Карсон Маккаллерс была одним из самых популярных прозаиков Америки. Все ее вещи становились бестселлерами и переделывались в пьесы и фильмы. Но она продержалась лишь одно десятилетие.
Начиная с 50-51 года, внимание литературных кругов совершенно захватил Уильям Фолкнер, и на литературную арену вышла Фланнери О'Коннор, которую до того как-то не очень замечали. Критики начали говорить, что Карсон Маккаллерс не выдерживает сравнения с этими зрелыми писателями, и что она вообще не настоящая представительница южной прозы, поскольку жила в Нью-Йорке и заразилась его космополитизмом. Только появление в университетах такой дисциплины, как женская литература, вернули Карсон Маккаллерс ее литературное имя.
Как нынче относятся американские критики и литературоведы к Карсон Маккаллерс?
Проще всего сказать, что она предстает в глазах многих читателей чем-то вроде американского Достоевского, то есть автора и основоположника фантастического реализма. Ну, если вспомнить вот опять-таки ее первый роман, то критики пишут о том, что вот центральная фигура этого романа, хотя трудно его назвать главным героем, глухонемой Сингер, в тексте этого романа выступает чем-то вроде Белого Христа, что-то подобное князю Мышкину в «Идиоте» Достоевского. Вот мифопоэтическая сила Карсон Маккаллерс.
Послушаем читателей. Чтобы поговорить с ними, наш корреспондент Владимир Морозов отправился в город Наяк, недалеко от Нью-Йорка, где последние годы жила и где умерла Карсон Маккаллерс.
Двор дома номер 131 смотрит на Гудзон. До реки метров 200, но она отлично видна сквозь деревья. Свежепобеленный просторный дом в 3 этажа. Кто живет здесь сейчас? Я спросил об этом служку соседней церкви Люсил. Вам в этом доме не поселиться. Хозяйка дома Мэри Мерсер купила его после смерти Маккаллерс и сдает квартиры только художникам. Это в честь Маккаллерс. Они были подругами. Сколько хозяйке лет? 90. Но у нее до сих пор своя частная практика. Она психиатр. Она и сама со странностями. А вы читали Карсон Маккаллерс? Вот да, я предпочитаю правду, а не хэппи-энд, поэтому читала Маккаллерс. «Гость на свадьбе», «Сердце одинокий охотник», кино смотрела «Гость на свадьбе», плакала и в кино, и над книгой. Доктор Мэри Мерсер была занята. По телефону она посоветовала мне побывать на могиле писательницы. Меня проводил туда смотритель кладбища Люк Конрой. Она очень хорошая писательница, хотя не из моих любимых, а у Маккаллерс много горечи и грусти. Прочитав ее, я впадаю в депрессию. Однако многие ее любят. У меня на кладбище похоронено 20 тысяч человек. Тут могилы актрисы Хелен Хейс, художника Эдварда Хоппера и других знаменитостей. Но большинство людей приезжают на могилу Карсон Маккаллерс. Городское кладбище расположено на огромном живописном холме с видом на Гудзон. На самом его верху скромный надгробный камень, возле него несколько свежесрезанных еловых веток. Так получилось, что все мои собеседники оказались пожилыми людьми. Последний из них – владелец агентства по продаже недвижимости Джо Байер. Труман Капоте, тоже южанин, как и Карсон Маккаллерс, был ее другом. Он часто приезжал к ней в гости, вот в этот дом. Кстати, я тоже родилась на юге, и мне приятно перечитывать ее книги. Это особая, немного душная атмосфера, знакомая с детства. Недавно я перечитала балладу о невеселом кабачке. Такой же невеселой была и ее собственная жизнь. Городок хранит верность Карсон Маккаллерс. Перед ее домом мемориальная табличка с перечнем книг, которые были тут написаны. Единственным местом, где их не читали, оказалась городская библиотека. Впрочем, я опросил там только 3 молодых сотрудников.
Возможно, теперь круг читателей Карсон Маккаллерс не так велик, как когда-то. Но зато этим читателям не нужно проходить курс по женской литературе для того, чтобы понять значение и силу ее необычайного таланта.
Карсон Маккаллерс – писательница страшная. Вот самое главное, что должно быть о ней сказано.
У микрофона Борис Парамонов.
Она литературу дегуманизировала. Для того, чтобы попасть в такую десятку, совсем не обязательно было пережить, скажем, опыт Освенцима или советского тоталитаризма. Все происходит внутри человека. Исторические события, созидание или крушение миров – это проекция вовне происходящего в человеческой душе. Для того, чтобы прийти к таким откровениям, человек должен остаться один, выпасть из культуры, больше того, из жизни. Он должен по известному рецепту уйти в подполье и там писать свои записки. Ибо культура, сама форма социальности, участие в общей жизни не выводит к истине, а только пристраивает человека к этой жизни, адаптирует его к социальной обыденности. Это поистине средний уровень. И для того, чтобы подняться над этим средним уровнем, нужно опуститься ниже его. Истина в глубине, а не на высотах. Блаженный Августин сказал, чем глубже мы уходим в себя, тем ближе мы к Богу. Бог – это вам не моральная аллегория, это огонь поедающий. Гений, коли мы говорим о писателе, художнике, совсем не обязан находиться в культурной среде, в культурной посредственности. И незачем ахать и удивляться гениальности Карсон Маккалерс, вспоминая, что она провинциалка и в университетах не обучалась. Гениальности научишься скорее на кухне с поварихой-негритянкой, которая, выбитой одним из ее мужей глаз, заменила искусственным, но голубого цвета. Это из романа «Участница свадебной церемонии» «Manner of Wedding». Вот образчик для писателя, для творчества. О романе «Баллада о печальном кафе» говорит даже излишнее. Это вещь стопроцентно гениальная. Это даже не Фолкнер, с которым, кстати, правомернее всего сравнивать Карсон Маккалерс. Это Гойя. Больше того, миф, битва богов и титанов, когда возникнул мир цветущий из равновесия диких сил, писал русский поэт. Это неправильно написано, это классика, гуманизм. В мире нет ни равновесия, ни цветения, но силы в нем есть. Есть в нем преизбыточествующее уродство, которое называется бытием. И человека в нем нет, как нормы, канона и образца красоты, а есть человек, урод и гений. И это одно и то же. Все прочее литература. Карсон Маккалерс не литература, это гений.
Городок и сам по себе тосклив. Там ничего нет, кроме ткацкой фабрики, двухкомнатных домиков, где живут рабочие, и нескольких персиковых деревьев на жалкой главной улице длиной в 100 ярдов. На этой главной улице абсолютно нечего делать. В единственном большом здании все окна забиты, и оно так накренилось на один бок, что, кажется, вот-вот рухнет. Оно очень старое и выглядит совершенно пустым. Правда, одно окно на втором этаже не забито. Иногда, в самое жаркое время дня, рука медленно приоткроет это окно, и на улицу выглянет лицо. Оно похоже на лицо из ночного кошмара. Белое и бесполое. С серыми глазами, такими косыми, что кажется, будто они обмениваются друг с другом одним долгим и горестным взглядом. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Одинокий охотник» Карсон Маккалерс. В программе участвовали Борис Парамонов, Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников –
В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. We're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Сибирь – это три четверти всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».